Помолимся. Боже, благослови нас, рассуждая о Слове Твоем, не просто рассуждать, но применять в жизни, чтобы прославился Ты, просим Тебя. Аминь. Братья, прежде чем мы будем говорить о Евангелии от Марка, хотел сделать во вступлении, сказать о двух идеях или о двух важных мыслях, которые нам помогут сориентироваться. Первое. Вот мы встречаемся в церкви, и каждый из нас пришел к Богу. И вдруг мы видим, что человек, обратившись к Богу, поменялся, он стал совсем другим, но за ним стоит прошлая судьба, ему что-то помогло стать таким. Ему кто-то в этом помог. Изначально мы сразу говорим, что ему помог в этом Бог Духом Святым, возродив его к новой жизни. Но хочу вам сказать, что процесс становления человека, он происходит, во-первых, от того, что его возродил Бог Духом Святым, во-вторых, от того, что с ним кто-то занимался. Ему кто-то помогал. Ему кто-то содействовал в его становлении духовном. Вот этим человеком был Марк. Это первое, что хотел сказать в начале. Второе, что хотел с вами отметить, это то, что мы говорим, что написано 4 Евангелия, и на этом канон закончился, в смысле, в Евангелиях. Так я вам хочу сказать, что каждый из нас может написать 5 Евангелие своей жизнью. Мы иногда, занимаясь, например, с детьми, с молодежью, мы никогда не думаем, что кто-то после того, как мы с ними занимались, может вырасти и своей жизнью написать 5 Евангелие. Оно не войдет в канон Писания, но по жизни это Евангелие будут читать. И этим человеком был Марк. Сегодня я вместе с вами хотел бы, говоря о Евангелии от Марка, увидеть не просто обзор Священного Писания или панораму этого Евангелия. Я вместе с вами хотел увидеть, как люди приходят к Богу, как они становятся христианами или становятся пастырями благодаря кому-то. Я хотел вместе с вами сегодня увидеть, как они пишут Евангелие своей жизнью. И я хотел с вами, увидев это, призвать нас к тому, чтобы мы помогали так, как кто-то когда-то помог Марку, другим становиться такими же. И если здесь среди нас есть руководители детских, подростковых, молодежных групп, хочу вам сказать, не отчаивайтесь, потому что мы иногда сталкиваемся с проблемой, что вот в группе присутствует какой-то плохой ребенок, какой-то такой ребенок, который нас мучает, травмирует, и мы смотрим и думаем, этот никогда, вряд ли он станет христианином. Но именно этот ребенок может стать тем, кто напишет 5 Евангелие. Хочу сказать краткое свидетельство о себе, и мы приступим сейчас к Евангелию от Марка. Мы жили в Азербайджане, и у меня родители, они были, мама верующая, папа нет. И папа уже перед смертью, он каялся, но знает Бог, насколько все было искренно. При всем том, все равно я его уважал и любил. Вот. И я ходил на собрание, хотел, не ходил. Почему? Потому что мама меня звала, но если я не хочу идти, папа говорит, не трожь, это его собственная воля. Вот. И если я приходил на собрание, то я, как обычно, вел себя плохо. Я понимал, что если мне скажут, уходи, уйду, да и не вернусь. Вот. Плоховато сидел с детьми, затеивал всегда какие-то улыбки, разговоры. Вот. Ну и, в общем-то, где-то бывало меня и приостанавливали, но и терпели. И так я рос. Я приехал в Тихорецк в группе, я был не из лучших, подрос. Я потянулся в мир, и многие в церкви говорили, вот Славик, с ним лучше, чтобы наши дети не дружили, потому что все, кто с ним свяжется, это пойдут в мир. Так я и рос. Но впоследствии Бог коснулся моего сердца, и я стал христианином. Благодаря некоторым людям, вот о которых я буду сегодня рассказывать, когда буду говорить о Евангелии от Марка, я стал членом церкви, вот, я стал проповедником, а впоследствии стал пресвитером церкви. И вы знаете, я смотрю на то событие и убежден, что кто-то смотрел и думал, этот никогда, этот в мир пойдет, этот тянется туда. Но все изменилось. Кто-то вроде бы был другим, и родители тех детей, кто говорил, со Славиком лучше ничего не иметь общего, в мир утянет наших детей. Вот их дети ушли в мир, а я пришел в церковь. Поэтому делать поспешные выводы нельзя. Что было и в принципе, и в биографии Марка. Мы сегодня с вами об этом будем говорить подробно, поэтому это Евангелие приносит нам большое благословение не только своим написанием, но и его биографией и автором, который его написал. Итак, прежде мы с вами сейчас будем говорить о биографии Марка. Я попрошу, чтобы вы помогли мне тем, что будете открывать тексты Священного Писания. Итак, братья, этот текст Писания, который сейчас перед нами, можно будет его увидеть тоже на страницах Священного Писания. То есть этот человек, его звали, вообще его полное имя Иоанн, а дальше написано «прозванный Марком». Почему, я не знаю, вот, но, как мы говорили об этом, такое бывало очень часто. Возможно, потому что были имена еврейские, и как-то они назывались по-гречески, потому что, например, Савл и Павел – это имя еврейское и римское. Вот, поэтому, возможно, здесь это присутствовало, но мы знаем, что у этого человека было два имени. Впоследствии второе имя больше именовалось на устах, нежели первое. Его звали Марком. Поэтому встречаем мы в Библии, что его звали Иоанн Марк в Деяниях святых апостолов. Следующий текст Священного Писания говорит нам о том, что это был духовный сын Петра. Давайте мы вместе прочитаем этот отрывок Священного Писания. Это 1 Петра, 5 глава, 13 стих. Пожалуйста, кто готов открыть, откройте и прочитаем его вместе. Сейчас на это обратим внимание. Пожалуйста, кто открыл, можете прочитать. Открыл? Читай. 1 Петра, 5 глава, 13 стих. Заметьте, Петр, когда пишет это послание, то он говорит: «Приветствует вас, подобно церковь, избранная в Вавилоне», и дальше говорит: «Марк, сын мой». Почему он пишет эти слова? «Марк, сын мой». Дело в том, что в то время, чаще всего, когда кто-то от кого-то уверовал, и кто-то кому-то поспособствовал в его духовном становлении, они назывались отцами, а те, кто от них уверовал, их называли сыновьями. Тимофея апостол Павел нередко называет «сын мой», или он говорит: «он как сын отцу служил мне в благовествовании». Почему? Потому что Тимофей уверовал, трудился вместе с апостолом Павлом, и становление его зависело во многом от того, как он трудится с апостолом Павлом. Вот здесь мы видим, что Петр говорит, что он сын его. Скорее всего, что он уверовал от проповеди Петра. И все древние свидетельства говорят о том, что последние свои дни жизни Петр проводил именно с Марком. И далее мы будем с вами об этом говорить. И поэтому он говорит, что «Марк, сын мой». Кстати, братья, сразу хочу проводить параллели. Мы иногда готовимся к проповеди. Мы проповедуем в церкви, даже не задумываясь о том, что нашу проповедь Бог может взять и коснуться кого-то. И человек уверует и скажет: «Я уверовал от проповеди, например, вот того брата». Почему мы считаем, что Марк уверовал от проповеди Петра? Этому способствует следующий текст Писания. Дом матери Марка, дом Марии, это был дом молитвы. Мы сейчас вместе с вами это увидим. Прочитайте текст Писания, который там написан. Пожалуйста, братья, откройте его, кто способен. Вот, в принципе, если кто записывает, вы можете потом взять здесь версию у нас. Пожалуйста, читай.
Пришел к дому Марии, матери Иоанна, названного Марком, где многие
достаточно. Братья, заметьте, когда Петр вышел из темницы, у него был вариант идти куда угодно. Но он пошел куда, братья? К дому Марии, матери Иоанна. Почему он туда пошел? Обычно мы идем к тому дому, который для нас дорог. Обычно мы идем к тому дому, где нас примут. Обычно мы идем к тому дому, где мы часто бывали. Так вот, Петр пришел в дом Марии, матери Иоанна. И что там делали? Молились. А кто молился, братья? Церковь молилась. Это говорит о том, что дом матери Иоанна был домом молитвы, где собиралась церковь и где молились. И Петр знал, что если он туда придет, там, скорее всего, верующие. Так вот, благодаря этому тексту мы понимаем, что в доме Марка Петр был очень часто. Там проходили богослужения, там он проповедовал. И, скорее всего, там именно Марк уверовал от него. И поэтому в первом послании Петра он говорит: «Марк, сын мой». То есть его присутствие в этом доме произвело действие Духа Святого в сердце Марка, и он уверовал от проповеди Петра. Теперь здесь хочу сказать следующее. Братья, бывают случаи, когда наши дома закрыты. Закрыты от общения, закрыты от верующих. Последнее время вообще это уже такая общепринятая тенденция, что ли, в некоторых местах. То есть дома закрыты, вот живут обособленно христиане. Вы знаете, когда наш дом открыт как дом молитвы, не в смысле, что там должна быть повышенная проходимость, нет. Но когда там бывают какие-то общения, когда наш дом готов принять братьев-служителей, когда мы готовы в нашем доме принять какой-то молитвенный круг общения, вот дети, которые воспитываются в таких домах, они скорее уверуют. Если дом закрыт от служения, в этих домах вряд ли дети уверуют. Если дом закрыт от верующих, и говорят, как они уже все надоели, там мы на собрании постоянно видимся, и везде постоянно встречаемся, хватит уже. Дом закрыт от общения. В этих домах вряд ли кто уверует. Вот дом Марии, матери Иоанна, Марка, был постоянно открыт, и там ночью собрались для молитвы, когда Петр был в темнице. И Марк это видел, это была обыденная жизнь его матери, христианская жизнь, поэтому это тоже повлияло на его духовное становление. Теперь, братья, хочу обратить с вами внимание на следующее. Вы помните, вот в Евангелии от Марка есть событие, где описано, что это был один был юноша, который по ногому телу был завернут в покрывало. Многие задают вопрос, кто был этот юноша. Исследователи Писания, богословы, приходят к выводу, исследуя Евангелие от Марка, что это был именно Марк. Знаете почему? Потому что в тот момент, хотя он писал Евангелие, мы дальше скажем, со слов Петра, в тот момент никого не было, ни Петра там не было, никого. А Марк знал об этом юноше. Откуда он мог узнать, когда все разбежались, а кто-то следовал за Иисусом Христом? Так вот, скорее всего, этим юношей и был Марк. Почему он был в таком состоянии? Некоторые историки выводят или говорят, что здесь есть явное подозрение, потому что мать его, она уже была ученицей Иисуса Христа в то время. И есть такое предположение, что когда Христа взяли, она пришла домой и рассказала об этом. Марк уже лег отдыхать, и поэтому он встал скорее, укрылся покрывалом и побежал посмотреть, что же происходит с Иисусом Христом. Но здесь наткнулся на воинов, которые шли сзади. Он не ожидал встречи с ними, и они схватили его, и он, оставив покрывало, убежал домой. Но есть такое предположение. Скорее всего, это был действительно Марк, потому что никто не мог знать это событие, кроме него. И когда он писал Евангелие, он вставил это событие только один. Ни Матфей, ни Лука, ни Иоанн об этом не описывают. Теперь, братья, мы чуть-чуть коснемся первого путешествия апостола Павла, чтобы увидеть становление Марка. Пожалуйста, кто готов, прочитайте вот этот текст Писания «Деяния святых апостолов». Благодарю. Братья, заметьте следующую важную деталь в этом тексте Писания. Посмотрите, круг служителей в Антиохии. Да, такие видные служители, именитые. Среди них был Варнава и Савл. И вот Дух Святой их побуждает или призывает к служению. Это стало явно для всей церкви. Над ними помолились, их благословили и отпустили в первое путешествие, которое они совершили вместе в служении. И вот когда они идут на это служение, они берут с собой Марка. Скажите, Дух Святой, когда призывал их в Антиохии, призывал Марка? Ничего о нем не сказано, да? То есть призвал их двоих. Но они едут на служение и берут с собой Марка. Это, братья, серьезный шаг к тому, чтобы помочь человеку в его духовном становлении. К сожалению, в наших церквах бывают такие проблемы. Не за всеми успевает усмотреть пресвитер. В этом должны помочь ему мы. Вот уверовал человек, он сидит, не знаю, на задней лавке, на средней лавке, на балконе, где угодно. И на него никто не обращает внимания. Марк был молодой юноша, человек, который не так давно уверовал. Кому он нужен? Он живет в большой церкви. Ну, обращают внимание постольку-поскольку. Но вот они едут на служение и взяли его с собой. Вы знаете, братья, вот в моей жизни было что-то подобное. Я уверовал, покаялся, принял крещение и молюсь, Господи, что мне делать дальше? Я хочу служить Тебе. Я не знаю. Если мне в церкви не предложат, я ничего не знаю. Я молодой юноша, только уверовал. И вот у нас в церкви был один брат, которому я благодарен по сегодняшний день. Он ездил и посещал в ближайшие станички. Там были у нас группки по 10 человек, по 5 человек. И вот он подходит ко мне и говорит, Славик, я готов тебя взять с собой на служение. Ты должен готовить короткие проповеди и ездить со мной. И будешь говорить проповеди, когда мы будем приезжать в ту или другую группу. И он взял меня с собой. Братья, вот там началось мое становление как проповедника. Никто на меня не обратил сразу внимания. А он, увидев, что я принял крещение, подошел, сделал такой приятный жест, шаг ко мне. Поехали со мной вместе на служение. Так вот, я хочу сказать всем тем, кто уже не первый год в церкви, если вы ездите куда-то на посещение, если вы совершаете какое-то служение в церкви, обратите внимание на тех, кто недавно уверовал. Не надо возвышаться, с него ничего не получится. Вот я уже пресвитер, я еду, скажем, куда-то, я его с собой возьму. Да нет, этот пусть дома останется, этот еще юноша, этот еще кто-то. Так вот, эти уже знатные люди, которых отправила церковь, над которыми помолились, которым дали такое большое поручение, они не постеснялись взять с собой Марка. Это к становлению человека серьезный шаг. Имейте это в виду в вашем дальнейшем служении. Следующее, на что мы сейчас с вами обратим внимание, это следующий текст Писания. Пожалуйста, кто видит, у кого открыто Деяния святых апостолов пока, можно прочитать его. Что произошло после того, как они это сделали? Пожалуйста. У кого открыто Деяния святых апостолов, прочтите этот текст Писания. Пожалуйста, читай. Нет, ты не то, что читаешь. Посмотри, там текст. Прочитай. Заметьте, братья, вот я так сейчас возвышенно говорил о том, что надо с собой брать на служение молодых, обращать на них внимание. И вот взяли с собой Марка, и когда приплыли к городам, о которых мы прочитали, вдруг Марк возвращается назад домой. Кстати, знаете, куда он возвращается? В Иерусалим к маме своей. Ну, честно признаться, мамины пирожки вкуснее, чем общение с апостолом Павлом, правда, да? Мамина забота – это нечто важное. Говорят, что когда братья, ну, не только братья, вообще мужчины уходят в армию, то они вспоминают маму с ее лаской, ее пирожки вкусные. Вот, и он, поплыв с такими людьми, как Варнава и Павел, который был человек такой строгий, который был человеком таким надежным, твердым в служении, он, возможно, увидел их твердость, строгость к себе. Возможно, он соскучился по дому. Я однажды читал одно предположение, что те города как раз-таки это такая опасная зона, где люди сильно болели. Он встретился, похоже, с какими-то трудностями. И встретившись с ними, он подводит их, он их оставляет и возвращается домой. И они эти трудности, в надежде, что он будет им сотрудником, переносят вдвоем и пошли совершать служение дальше. И поэтому мы видим ситуацию, кажется, совершенно противоположную от тех ожиданий, которые мы таили в начале. Теперь, братья, спустя время они возвращаются и рассуждают о втором путешествии. Итак, текст Писания, который следующий, пожалуйста, прочтите его, братья, у кого открыто Писание, только громко для всех, чтобы было нам ясно и понятно, что происходит. Пожалуйста, читай. Благодарю, да. Да, Павел избрал себе силу, отправились в другом направлении. Хорошо, спасибо. Итак, братья, посмотрите, Марк ненадежный человек. То есть теперь два человека встречаются вместе, Варнава и Павел, да, рассуждают о том, что им надо совершить следующее служение. И из-за Марка происходит огорчение. Почему? Потому что Варнава хотел его взять с собой. Почему он его хотел взять с собой? Братья, мы сейчас дальше обратим на это внимание. Вот Павел, он говорит, этот человек ненадежный. Если он первый раз нас подвел, лучше его не брать. Вот, братья, если бы я не знал о концовке этого дела, то я, в общем-то, на стороне Павла. Вот если в церкви я поручил человеку дело, например, один раз, и он меня подвел, второй раз, и он меня подвел, третий раз он меня подвел, я больше ему поручать не хочу. Вообще, я хочу искать себе сотрудников надежных, верных. Вот, поручил – сделал, поручил – сделал. И мы сотрудничаем, и я могу возложить какие-то надежды на этого человека. Если человек меня несколько раз отказал, несколько раз подвел, то я, в принципе, не готов с ним сотрудничать. Поэтому, если я не знал бы о концовке, то я поддерживаю лично Павла. Вот, брать опять человека, который тебя может оставить, опять вспомнить про Иерусалим, про маму, про ее дом, про пищу вкусную в доме или про то, что там нет болезней, я не знаю, что повлияло, но рассчитывать на этого человека лично я бы не был готов. Но не все так, как мы рассчитываем. Кстати, братья, я вам хочу сказать, никогда не делайте поспешных выводов о человеке. Наши выводы не всегда бывают точными. И хотя по жизни очень часто мои выводы сбывались, вот бывало, я послушаю высказывание человека, с ним чуть-чуть пообщаюсь, и я уже прогнозирую, что будет дальше. Часто сбывается. Вот. Но не всегда сбывается. Братья, мы можем ошибаться. Поэтому я бы Марка не брал с собой в это служение. Но происходит следующее. Мы сейчас посмотрим, на что произошло далее. Мы столкнемся со следующим человеком, это Варнава. Хотя, кажется, он ничего не имеет общего с написанием этого Евангелия, но имеет много общего. И мы сейчас увидим, что он имел общего с написанием Евангелия. Пока я буду говорить, открой, пожалуйста, текст Писания, который здесь написан, Деяния святых апостолов о Варнаве. Братья, он имел два имени. Если он открыт у тебя, прочти, и я скажу дальше. Открыт, пожалуйста. Угу. Заметьте, братья, его настоящее имя Иосия. Почему ему дали имя Варнава? Апостолы увидели в нем дар утешать других. И они его назвали сын утешения. Почему? Потому что по своей жизни, похоже, встречаясь с теми, кто скорбит, он способен был утешить. С теми, кто падает, он способен был поддержать. И ему это имя дали не просто в церкви из лицеприятия, это имя ему дали апостолы. Апостолы увидели в нем этот дар. И спустя много времени он трудился, и в нем видели человека доброго, любящего. Он поддерживал и утешал других, и поэтому дали ему это второе имя. Варнава. Да, здесь есть ошибка. Братья, давайте прочитаем этот текст Священного Писания, у кого есть возможность, прочти. Марк, племянник Варнавы, да. Мы изменим. Теперь, братья, зачем я хотел вместе с вами рассмотреть этот текст? Марк – это племянник Варнавы. В общем-то, в греческом подстрочнике вы увидите, если я не ошибаюсь, двоюродный брат. Но это не так важно. Для меня важна теперь родственная связь. Вы знаете, что бывают случаи, когда человек идет на такой шаг, как Варнава, потому что у него есть родственные связи. И здесь, в этом тексте, можно заподозрить, что Варнава – это был человек не просто душепопечитель, а он взял Марка ради того, что это был его родственник. Ну и обычно так бывает, что мы к родственникам больше благоволим. Есть даже такая проблема в некоторых церквах, когда, например, пресвитер, он готов выдвинуть больше своего родственника. Он не так способен, он не тянет на пресвитерское или на служение благовестника, но так как он его родственник, он к нему благоволит. И родственникам сотрудничать легче, родственникам договориться легче. И поэтому здесь может проявиться такое подозрение, что Варнава-то сын утешения, молодец, но Марка взял, потому что он был его или племянник, или двоюродный брат, родственники. Родственные взаимоотношения. Но на самом деле, братья, это подозрение неправильное. Он его взял не потому, что он был его родственником. Давайте мы увидим следующее. Во-первых, у Варнавы было проявлено такие качества, как доброта. И проявлена была к Павлу. Пожалуйста, прочитайте текст Писания, у кого открыто Деяние святых апостолов, следующий, который мы видим на слайде. Открыл, прочти. Достаточно. Заметьте, братья, какое было качество у Варнавы. Он был муж добрый, но добротой он раскидывался. Вот знаете, есть люди добрые, и они неправильно пользуются добротой. Библия говорит, и исполненный Духом Святым. То есть он добротой своей пользовался правильно, при водительстве Духа Святого. И когда он пришел в Антиохию, его доброта, его служение, так как Дух Святой действовал через него, Бог благословил так, что в Антиохии прибавился народ, церковь пополнилась. И когда он увидел это благословение, заметьте, за кем он идет в Тарс? За Павлом. А Павел был его родственник? Не был. Он вспомнил, что есть Павел, которого когда-то не приняли в церкви, которого чуждались, сторонились, и он его же и привел тогда к апостолам. И второй раз он не забывает о нем. Он не является ни его племянником, ни его двоюродным братом. Он, находясь в служении, идет и берет с собой Павла. И благодаря Варнаве Павел стал Павлом. И мы читаем его послание. Он поучаствовал в его становлении именно тогда, когда в Тарсе нашел его и привел в Антиохию. И вместе с ним начал совершать служение. И поэтому Варнава не был лицеприятным. Он не был человеком, который уделял внимание только своим родственникам. Он уделял внимание всем в церкви и протянул руку Марку, потому что таковы были особенности его характера, его духовного состояние. Ну, это следующий текст Писания, Варнава, Павел и апостолы. Это то, о чем сейчас я уже сказал, когда он взял его и привел к апостолам. И с того времени жизнь Павла, скажем так, по линии возрастания пошла вверх. А потом он взял его с собой на служение, опять-таки найдя в Тарсе. Итак, мы увидели, что Варнава – это был человек, который содействовал многим, в том числе и Павлу. Вот. А теперь мы увидим, как он содействовал в становлении Марка. Явно ничего не написано, что он делал, как он с ним трудился, но он взял его с собой, и Марк участвовал с ним в служении. Но следующие тексты Писания нам покажут теперь, что Марк стал тружеником, в котором нуждаются. Мы увидим с вами, что Марк стал сотрудником апостола Павла в дальнейшем. Пожалуйста, братья, кто готов прочитать следующий текст Писания, прочитайте, пожалуйста.
«Приветствую тебя, Эпафрас, узник вместе со мною,
Братья, заметьте, Павел в дальнейшем пишет, что Марк – это сотрудник его. То есть он когда-то не захотел его взять с собой, но Варнава взял, совершал с ним служение. Этот человек духовно возрос, он стал надежным. И апостол Павел, перечисляя достаточно именитых и серьезных сотрудников, в их категорию ставит и Марка. Говорит, Марк стал сотрудником моим. То есть они вместе с ним стали трудиться. Похоже, что апостол Павел изменил свое мнение о Марке спустя определенное время, которое прошло, и Марк духовно, как я сказал, возрос. Братья, заметьте следующий текст Писания. Он не просто его сотрудник. Павел нуждается в его сотрудничестве. Пожалуйста, кто готов, прочтите текст Писания, прочти его. И мы сейчас на него обратим внимание. Откуда он пишет это послание, братья, Павел? Из уз. И посмотрите, в узах, в трудные минуты своей жизни, я хочу сказать, на кого угодно не возложишь упование, кого угодно не позовешь к себе на помощь. И он пишет к Тимофею: «Марка, возьми, он мне нужен для служения». Когда-то был не нужен, когда-то сказал «не надо», а сейчас он говорит: «он мне нужен для служения, я попал в такие тяжелые обстоятельства, я в узах, он мне нужен для служения». Братья, на что с вами хочу обратить внимание. Вот у меня был подобный случай в моей практике служителя в церкви. Когда я был руководитель молодежи, ко мне в группу с подростков перевели четверых братьев, ну, четверых парней, или юношей, так, наверное, сказать. Вы знаете, братья, эти четыре юноши, они как на подбор были. Во-первых, непослушные, бесчинствовали на собрании и мешали мне проводить молодежное общение. И вот когда они придут, они как специально, вот мне делали что-то назло, вот как специально. Они разговаривали, они смеялись, я их бывало рассаживал вот в разные углы. Они оттуда пытались там самолетиками письма перекидывать друг другу. Вот я на них смотрел и думал, скорее всего, эти юноши, вот, кто-то из них уйдет в мир, лидер, может, кто-то останется, или все уйдут в мир. Они мне настолько мешали. Бывали случаи, когда я кого-то из них выпроваживал с молодежного. То есть уже настолько донимали меня. Я говорю: так, ты вышел. Вышел. Он говорит: почему я? Я говорю: а потому что ты. Вот, и он вышел. Они на меня обижались. Было очень трудно мне с ними. Вы знаете, но спустя время мы начали находить общий язык. Спустя время они покаялись, приняли крещение. И был у меня случай, когда у меня не было машины, а мне надо было ехать на вечерю. И вот те, кто мне мешали, я позвонил, говорю: алло, мне надо помочь в служении. Без проблем, всегда, когда надо, звони. Вот он подъехал, мы с ним вместе сели, с одним из них, который был лидером в этом деле, и поехали на служение. Вы знаете, братья, и я понял, что тот, кто мне мешал, я в нем стал нуждаться. Братья, наши выводы бывают очень поспешными. И апостол Павел говорит: он мне нужен для служения, приведи его, возьми с собою. А когда-то в прошлом он сказал: не надо его брать с собой. Поэтому, братья, нельзя сразу ставить точку. Все мы можем ошибаться, все мы можем допускать какие-то ошибки. И наши поспешные выводы могут не принести добрых последствий. И вот здесь то, что Варнава взял с собой Марка, помогло в его духовном становлении, и впоследствии он стал сотрудником апостола Павла, как он пишет, и апостол Павел нуждался в нем. Братья, последние свои дни он провел с Петром. Почему Петр и пишет о нем в своем первом послании Петра, в 5 главе, в 13 стихе, что, передавая приветствие, он передает и от Марка. Откуда мы это знаем, что он последние дни свои провел с Петром? Это первое послание Петра, 5 глава, 13 стих. Мы видим, что он уже был с Петром. То есть, как видят это богословы, как считают об этом или пишут об этом историки, то, скорее всего, он уверовал от проповеди Петра, потом они с Петром расстались, вот, Петр был в Риме, он там совершал свое служение, вот, и на, после покаяния и в дальнейшей жизни послужили к становлению апостола Павла, это Варнава и Павел, но когда Павла не стало, Марк встретился с Петром. Откуда мы это узнаем? Мы это узнаем из исторических сведений, которые оставлены в истории, в преданиях. Вот Папий, который жил во втором веке, говорит об этом. Ну, есть это свидетельство в интернете, вы его найдете, у нас просто сейчас нет времени его прочитать. Оно у меня записано. Очень интересное свидетельство о том, что Петр, или вернее Марк, проводил свои последние дни с Петром, и Евангелие он написал со слов Петра, которое мы с вами читаем. Петр проповедовал, в этом свидетельстве сказано, невзирая на то, в каком хронологическом порядке он излагал жизнь Иисуса Христа. Он хотел угодить нуждам слушателей. Поэтому Марк запомнил и с точностью все написал. Вот, со слов Петра он писал это Евангелие. Последние дни провел вместе с ним. И поэтому он очень многим послужил, и то, что Варнава взял когда-то его с собой, посодействовало в деле служения церкви. Поэтому мы читаем это прекрасное Евангелие. Теперь мы поговорим о Евангелии, которое он написал. У нас осталось не так много времени, вот, но мы увидим, что на жизнь Марка повлияли люди и повлияло Евангелие, которое он писал, когда слышал благую весть об Иисусе Христе. Итак, тема этого Евангелия – «Христос-слуга». Текст Писания следующий. Это Евангелие Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То есть мы видим с вами, что Марк написал эти слова, и в этом Евангелии он четко показал, написав о жизни Иисуса Христа, что Христос был слугою. И мы сейчас это вместе с вами увидим. Кстати, это Евангелие также повлияло на его жизнь. Кому было написано это Евангелие? Написано оно было верующим в Риме, потому что последние свои годы они совершали служение вместе с Петром в Риме. Откуда мы можем сделать этот вывод с этого Евангелия? Братья, первое, это он объясняет арамейские слова, которые говорит или произносит, или пишет в этом Евангелии. Давайте мы увидим несколько из них. Например, «карван». Он пишет это слово и понимает, что верующие в Риме не поймут его, и сразу объясняет его в этом Евангелии, говорит «дар Богу». Там есть текст Писания. Объясняет непонятные для них арамейские слова. «Карван, дар Богу». Следующее, что он говорит, например, прошу прощения, здесь не точно, «Ефафа». Помните, да, тот случай? «Отверзись». И дальше сразу говорит «отверзись». «Ефафа». Это слово звучит так. Мы изменим. Следующее, помните, он говорит «Талифа куми». «Девица, тебе говорю, встань». То есть он говорит, как было сказано, а потом сразу объясняет это слово, потому что верующие в Риме не поймут этого слова. Теперь пишет о сыновьях Симона. Кто сможет, пожалуйста, откройте этот текст Священного Писания. Это Евангелие от Марка. И мы сейчас увидим некоторое сочетание с посланием к римлянам. Но, опять-таки, это одно из предположений, но, как мне кажется, такое весомое предположение. Пожалуйста, прочти.
«И заставили проходящего некого Кириянина Сима, отца Александрова и Рухова, идущего с поля, нести крест его».
Заметьте, братья, никто из евангелистов не пишет о том, кем был этот человек или чей он был отец. Вот один только Марк написал. Симона, отца, кого, братья? Александрова и Руфова. Он подчеркнул его сыновей. Зачем? Сыновья Симона были знакомы верующим в Риме. Посмотрите, послание к римлянам, прочитайте следующий текст Священного Писания, мы увидим, что говорит здесь апостол Павел, когда передает приветствие. Пожалуйста, кто готов прочесть, Прочтите его. Так, ну давай, ты уже читал. Вот заметьте, апостол Павел, перечисляя верующих в Риме, говорит, что там есть человек, которого зовут Руф. Так вот, есть весомое подозрение у богословов, что именно этот Руф – это сын Симона. И его хорошо знали в римской церкви. И поэтому, когда Марк римской церкви пишет о Симоне, только он один упоминает, что он был отец Александра и Руфа, потому что его сыновей хорошо знали в римской церкви. И поэтому это тоже одна из версий, которая нам говорит о том, что было Евангелие написано верующим в Риме. Цель написания. Когда писалось это Евангелие, то, конечно же, апостол хотел, чтобы язычники, которые живут в Риме, читая это Евангелие, обратились к вере в живого Бога. Это была одна из целей написания этого Евангелия. Вторая цель написания, братья, этого Евангелия – это научить верующих служить друг другу. Почему? Потому что политическое положение той страны, оно побуждало мыслить так, как мыслят люди мира сего. То есть Рим тогда давлел над всеми, Рим управлял всеми, и на верующих это тоже сказывалось. И, конечно же, здесь хотели научить этим Евангелием, что верующие должны научиться служить друг другу, не господствовать, не превозноситься, а служить друг другу. Кстати, нам это Евангелие также помогает нас научиться служить друг другу, как Христос служил. И поэтому Марк, написав о Христе как о слуге, что он пришел послужить, учил и верующих служить друг другу. Когда мы будем читать это Евангелие, мы увидим, что Христос так служил и не получил никакой благодарности. Братья, я хочу сказать, что в этом Евангелии есть и эта цель написания, она косвенно просматривается. Вот когда вы что-то делаете, когда вы служите кому-то, не ожидайте благодарности. Христос взамен на благодарность получил крест. И поэтому, если вас после вашего доброго дела не похвалили, то помните, подобное было и с Иисусом Христом, не унывайте. Марк ободрял в этом верующих. Он знал, что когда они начнут служить друг другу, не все получат слова благодарности, а может быть даже слова упрека. И поэтому он их учил через это Евангелие не ожидать благодарности от других. Теперь отличие этого Евангелия от всех остальных мы сейчас опишем. Это самое короткое Евангелие, братья, в нем всего 16 глав. Другие Евангелия, конечно, побольше, в них и глав больше, и стихов больше. Это Евангелие самое короткое, это его отличие. Второе отличие – это очень динамичное Евангелие, в нем очень быстро развиваются события. Марк не пишет подробно о деталях, на которые не стоит обращать внимание. Он где-то 40 раз говорит слово «тотчас». Братья, почему? Я нигде об этом не читал, но могу сказать свою версию предположения. Вы помните по своим характерным особенностям, кто был Петр? Какой у него был темперамент? Холерик. Он был такой быстрый, горячий, тотчас. И я думаю, подобно он и излагал, поэтому Марк так и написал. Вот, я так думаю. Вот, он везде пишет «тотчас», то есть не замедляя. Христос встал и пошел, тотчас, надо, тотчас. В общем-то, здесь есть для нас хорошее наставление. Некоторые из нас живут пословицей. Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Вот, братья, надо сразу делать, когда нас Бог зовет. Тотчас. Вот это Евангелие нас этому учит. Теперь общие темы Евангелия. Служение Христа. Здесь мы будем более краткими. Какое служение он совершал? Братья, первое его служение – это проповедь. Этому не так много евангелист Марк уделяет внимания, но все же о некоторых проповедях Христа он говорит более подробно. Следующее, на что он обратил внимание, что он не один совершал это служение, а он избирал учеников. Это для Марка ценно, потому что когда-то и его привлекли к служению в церкви. Следующее, что подчеркивает Марк здесь – это исцеление множества народа. Братья, в Евангелии от Марка мы, когда читаем первые главы, то мы встречаемся со следующими событиями, что Христос провел весь день в служении, потом пришел, исцелил тещу Петра, и потом вечером вышел, и написано, весь город собрался к нему, толпы народа, и он всех их исцелял. Братья, до полуночи где-то, может и больше, он совершал это дело. Он очень много трудился с людьми, проповедовал. После этого мы читаем, он исцелил расслабленного. Когда принесли, открыли кровлю, вот, и он исцелил расслабленного. То есть он служил людям, проповедовал, он исцелял множество народа, он исцелял расслабленных. Иоанн пишет об этом. Он пишет о том, что он исцелил Сухорукова. Теперь, братья, хочу вместе с вами увидеть, как относились к нему люди в этом Евангелии. Отношения людей. Вот они видели, что исцелил расслабленного, Сухорукова, весь город собрался к нему, и он с вечера, не знаю, сколько времени уделил каждому, исцеляя их. Вот, а теперь посмотрите на отношение людей к Иисусу Христу, чтобы мы, когда хотим стать слугами, не ожидали чего-то большего. Противостояние фарисеев. Они постоянно искушали его. Был в Евангелии от Марка такой случай, когда они подошли и опять задали ему вопрос. Написано, Христос, вздохнув, ответил им. Знаете, почему вздыхают? Вздыхают, когда уже устал и изнемог от кого-то. И написано, он вздохнув, ответил им. Мы видим с вами зависть по отношению к Иисусу Христу. Неужели не видите, что мы ничего не успеваем, весь мир идет за Ним? Мы видим, что Его искушали. Он постоянно испытывал какое-то искушение от людей. Вот, кто-то был подослан фарисеями, когда-то они сами подходили, с других партий духовных и политических подходили к Нему и искушали Его. Такое было отношение к Нему. А впоследствии было распятие на кресте. Это было такое отношение людей к Иисусу Христу. Братья, вот иногда говорят так, что Христос – это был Бог, и Он никогда не уставал. Я вам хочу сказать, когда вы станете слугами, вы поймете, что значит усталость в служении. Так вот, у Христа была большая усталость в служении. Он максималист был в деле своем. Где мы это видим? Сон в лодке во время бури. Вы знаете, братья, на это мало обращает кто внимание. Вот плывут ученики в лодке, и поднялась буря и бьет в эту лодку. Именно это описывает Марк. А вы помните, что делает Христос? Спит. Мой отец бывал в бурях. На море он работал на нефтяных скважинах, дизелистом был. И он говорит, когда попадаешь в бурю, не до сна. Так они плыли на больших кораблях. И вот когда буря бьет корабль, заснуть невозможно. У многих открывается рвота, многим становится плохо, не едят, пока не вернутся к берегу. Братья, вы представляете, корабль, когда его бьет буря, какое противостояние, да? И что такое лодка? Ее било волнами так, что ученики в ужас пришли, а Христос проснуться не может. Знаете, почему он устал? Вы дома, сейчас у нас уже нет времени открывать Евангелие от Марка, просмотрите. Перед этим он постоянно был в служении, он уже изнемог. И даже буря, которая бьет в лодку, не пробуждает его. Вот в такой усталости был Христос. Братья, я вам хочу сказать, когда мы служим, мы тоже приходим иногда в состояние усталости. У меня бывали в жизни случаи, когда такой трудный воскресный день. Я совершил утром вечерю. Потом до вечернего собрания я развозил больным вечерю, видел их болезни, слышал их рассказы, приехал вечером на богослужение. Здесь опять богослужение, проповедь. Вроде бы все радостно, хорошо, но устаешь физически очень сильно. После собрания к тебе подходят люди. Бывает очень поздно, мы возвращаемся с семьей домой. И однажды я вернулся домой, братья, это такая усталость. Кто-то смотрит на служителей и говорит, что вот тут какая-то такая романтика, такое благословение, такая радость. Я вам хочу сказать, бывает, когда ты был слугой, ты приходишь в такое тяжелое состояние. Я однажды домой приехал, я закрылся в спальне и говорю, все, дети ко мне тянутся, папочка, папочка, мы тебя не видели. Я говорю, все, Ангелина, все, 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 все. Я закрыл двери, я лег, я больше ничего не хочу. Вот мне даже пришла мысль, достаточно, больше не надо ничего делать. Братья, бывает такая усталость в служении, которую невозможно описать. Как выйти с этой усталости? Евангелист Марк показывает нам это. Тяжесть бесед с фарисеями – это тоже усталость, конечно, приводила Христа к усталости. Братья, это молитвенная жизнь. Об этом описывает Марк. Что помогало Иисусу Христу в его усталости? Молитвенная жизнь. Братья, вот в тот момент я вспомнил об этом. Я полежал, я подумал о своем служении, я почувствовал, что у меня сейчас такое противление, я больше ничего не хочу делать. И приходит мысль, помолись. Я встал на колени, помолился, и вы знаете, такой приток сил, желание дальше продолжать дело Господне. И потом я способен был открыть дверь, опять обнять своих детей, опять сказать, что я готов, Господи, идти дальше. Так вот, Христа поддерживала молитвенная жизнь в Его трудностях, в Его служении. Вы помните молитва в пустынном месте, когда он ушел и провел там долгое время? Вы помните молитва, когда была в Гефсимании? Ему было очень тяжело. Он сказал, доминует меня чаша сия. Но та молитва в Гефсимании помогла ему в его духовной поддержке. Он сказал, не моя воля, Отче, но твоя да будет. Братья, а помните тот момент, описывает его Марк, когда он после длительного служения пошел утром рано на гору помолиться, и ученики придут и начнут искать его, и найдут там в молитвенном общении с Богом. Так вот, молитвенная жизнь служила поддержкой Иисусу Христу, когда он был слугой. Братья, что хочу сказать в заключении нашего сегодняшнего общения к молитве. Братья, мы должны быть слугами в Доме Божьем. Мы должны служить другим. Когда мы будем служить, не ожидайте похвалы и благодарности. В трудных обстоятельствах вашей жизни склоняйте колени и молитесь. И еще обращайте внимание на вновь уверовавших. Помогайте им в их становлении. Станьте душепопечителями. И тогда в вашей жизни появятся те люди, кому вы помогли написать Пятое Евангелие, кому вы помогли стать сотрудниками, кому вы помогли стать теми людьми, в ком нуждаются. Тогда церкви наши будут расти. Сейчас мы вместе с вами помолимся. Аминь. Кто желает кратко, может помолиться.